Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. И в начале этого часа я хочу предложить вам довольно давнюю передачу из наших архивов. Я записала ее в начале 2000-х. Человека, о котором я сегодня хочу вам напомнить, Леонид Иванович Бородин, представился ко Господу в 2011-м. И сегодня мне хочется вспомнить о нем совершенно безотносительно к какой-либо дате. Подробнее сразу после анонса. Затем, как всегда, в этот день недели, в это время выйдет в эфир передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Мы вспомнили это имя, Леонид Иванович Бородин, в разговоре с одним из наших давних, глубоко чтимых авторов, писателем, миссионером Олегом Михайловичем Сениным.
Мои дорогие, сегодня мне хотелось бы рассказать о человеке, с которым меня связала судьба, о Леониде Ивановиче Бородине. Это замечательный писатель, прозаик, поэт, публицист, человек не только творческого восприятия суровых реалий нашей истории, но и он относится к тем, которые приняли на себя ту ответственность за судьбу Отечества нашего. И сделал он это не только на словах, но и на деле. Леонид Иванович Бородин дважды был арестован. Первый раз в 1967 году, когда в Ленинграде были арестованы участники организации подпольной ВСХСОН, Всероссийский социал-христианский союз «Освобождение народа». Программа этой организации предполагала христианизацию политики, экономики и культуры. В большинстве своем это были люди верующие, которые полагались на те вековечные ценности, обретенные нами, русскими, от крещения Владимирова и до роковых событий 1917 года. И он оказался в числе арестованных. Всего было арестовано 30 с лишним человек. Он получил срок 6 лет лишения свободы строгого режима. И вот там-то, в Дуброфлаге Мордовском, где находились лагеря для особо опасных государственных преступников, мы с ним и встретились. Я-то проходил по другому делу. По своим убеждениям, я был неомарксистом. Но там вот мне подобное, молодые, конечно же, 22 года я был арестован. Он подвергся аресту в более зрелом возрасте. Мы все пережили там, вот в общении друг с другом, в этих спорах, столкновениях идейных, духовных. Мы в большинстве своем все пережили обращение к тому, что я называю понятием почвы. Почва – это укорененность в нашем национальном, достославном историческом опыте, который сформировал нас как народ христианский, который дал возможность через веру, труды, ратные подвиги, творческие вдохновения создать православную цивилизацию. И в этом смысле те вот из нас, которые туда, в Дуброфлаг, приходили, как социалисты, националисты, кого там только не было, социал-демократы, они вот в большинстве своем, я говорю прежде всего о русских по крови происхождению, все становились православными, верующими, державниками.
Вот недаром же, да, Господь разными путями ведет ко спасению,
да,
своим промыслом.
Да, воистину, воистину. И вот я как раз там-то и встретился с Леонидом Ивановичем Бородиным. Мы, по сути, с ним вместе-то и не отбывали на одной зоне. Просто я за участие в противостоянии администрации, как он, были помещены в БУР, барак усиленного режима. Я находился на большой зоне, 17-й, а он на малой. И вот там-то мы, обретаясь под одной крышей, мы имели возможность общаться. Потому что надзиратели, выводя нас на прогулку, часто не соблюдали режима. И, скажем, я сидел вместе со своим сотоварищем в одной камере, а Леонид Иванович со своим сотоварищем в другой. Они выводили нас вместе, чтобы не стоять, не морозиться на холоду. В эти полчаса мы с ним общались. Передавали книги из камеры в камеру, что тоже было вольностью, но вот были такие добрые среди надзирателей люди, которые шли нам навстречу. И от него я как раз вот и услышал вот эти слова, когда мы первый раз с ним увиделись в дворике. Он так посмотрел на меня: «Олег, и ты марксист?» Я говорю: «Ну, да, вот. Ты бы видел себя, ты же русский, голубоглазый, светлолицый, лобастый. Ты русский?» «Ну, что ж, — говорит, — это заблуждение над нами давлело и поныне давлеет. Рай Божий на земле, но без Бога, который обещали нам устроители общества социалистического или коммунистического». И вот Леонид Иванович, конечно же, оставил такой у меня в душе, ну, неизгладимый след. Его потом отправили во Владимирский централ. То есть изменили ему режим содержания на более строгий, суровый, за его непреклонность. И там он, во Владимирском централе, где, в отличие вот от нас, пребывающих на зонах, можно было не работать, он написал некоторые свои вещи. И прежде всего, это «Год чуда и печали». Это что-то необыкновенное. Я слушал после освобождения по какой-то из радиостанций, а он публиковался тогда уже по выходу, и даже когда он сидел, его вещи публиковались, то есть и читались на голосах. И вот слушал это повесть «Год чуда и печали». И нечто вот родственное с Буниным, с жизнью Арсеньева, и всеми нашими русскими писателями, Аксаков, там, «Семейная хроника». Такое созвучие, такое вхождение вот в ту благодать русского быта, русской жизни, которая была освещена и согрета вот этим лампадным светом веры. Бородин, конечно, человек удивительного дарования. Он отсидел все 6 лет. После, это еще не началась перестройка, в 82-м году его арестовывают снова, и он получает, представить только, 10 лет лишения свободы. Это после 6-то годов. И он принимает этот крест, и его помещают тогда не в Мордовии, а в Перми. Туда уже начали переправлять заключенных по особо опасным государственным преступлениям. И освободила его оттуда только перестройка. Причем он должен был написать раскаяние и просьбу об освобождении. Он этого не сделал.
Государственным преступлением имеются в виду политические мотивы,
политические,
так?
Да, да, политические, совершенно верно. Это была та же самая статья, 70-я, антисоветская агитация и пропаганда. Конечно, нажил там все возможные болезни, как и многие из нас, но после освобождения, благодаря поддержке друзей, он начинает публиковаться не только за рубежом, но и у нас здесь, в России. И в скором времени он становится редактором журнала «Москва». До него этот журнал «Москва» возглавлял Крупин Владимир Николаевич, тоже наш православный человек, много преподававший в Московской духовной семинарии академии, тот предмет, который вот я сейчас преподаю в Туле, православие и русская литература. Вот. И он стал его достойным преемником. Почти 20 лет редакторской работы. По сути, там публиковались лучшие из тех, которых вот это поветрие перестроечное не сманило этим сладкоразвратным гедонизмом, всякого рода пустобрехами. Он держался того курса, намерения сохранить, собирая по крупицам то, что оставалось еще, и то, что действительно было нашим и спасительным для жизни нации. Умер он в 2011 году, 24 ноября. Похоронен он недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. И три года назад, в день его рождения, 14 апреля, в Центральном доме литератора проходил творческий вечер. Был полный зал, даже ставили стулья в проходах. И я вот был приглашен туда, делился воспоминаниями и прочел его стихотворение. А, конечно же, мы с ним после его выхода общались. Я здесь в 95-м году организовал православный духовно-просветительский клуб «Русские вечера». И вот Леонид Иванович я приглашал сюда, он выступал, мы записывали его на нашем областном радио, он, естественно, ночевал и останавливался у меня. И после его смерти мы продолжаем общаться с его женой Ларисой, которая после его смерти, это удивительной жертвенности человек, это настоящая его подруга, это уже второй у него был брак, вот она-то как раз и ждала его в тот самый срок, который определен был вот этим страшными 10 годами. Из них он отсидел 5 лет, половину срока. И вот Лариса продала квартиру, и на эти деньги, и с помощью и Натальи Дмитриевны Солженицыной, редакции журнала «Москва», вот его преемник Владимир Васильевич Ковалев, он будет, естественно, и они организуют этот вечер, она издала его 7-томник. Действительно, дело, за которое, я не знаю, должно и нужно воздать ей эту благодарность. Откройте для себя выдающегося писателя, поэта и публициста Леонида Ивановича Бородина. В заключение читаю стихотворение Леонида Ивановича, который я, как и многие мы, отсиденты, знал еще на зоне. Основная тема его творчества – это Россия, это Русь. И вот стихотворение Бородина. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять, пропеты чуткими мехами в одно дыхание мое. Я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее, но нет отчаянию предела, и в сердце боли не жить». Я ж не умею жить без дела, без веры не умею жить, без перегибов, перехлёстов, без верст, расхлёстанных в пыли. Я слишком русский, чтобы просто кормиться благами земли, знать, головою неповинной по эшафоту простучать. Я ж не умею в половину не говорить и не молчать. Земля родная, ради Бога, храни меня теперь и впредь, чтобы по глупости до срока впустую не перегореть.
Спаси Господи, дорогой Олег Михайлович. А в продолжении темы прозвучит запись из фондов нашего радио. Мне в свое время, по милости Божией, довелось записать эту беседу с Леонидом Ивановичем, и я ее с радостью повторю.
Ой, замечательно, это будет просто чудесно.
Благодарю за участие в нашей программе Олега Михайловича Сенина, писателя, поэта, миссионера, помощника митрополита Тульского и Ефремовского Алексия. Олег Михайлович напомнил мне об этом замечательном человеке, с которым, по милости Божией, была знакома и я. Свой выбор он сделал еще в молодости, вступив в нелегальный Всероссийский социал-христианский союз «Освобождение народа», главным пунктом программы которого были три принципа выстраивания новой государственности. Это христианизация экономики, христианизация политики и христианизация культуры. Леонид Иванович, вы уже начали принимать поздравления с юбилеем журнала. И всякий юбилей, с одной стороны, дело радостное, с другой очень ответственное. Приходится и итоги какие-то вольно-невольно подводить. А вы в этом кресле лет уже 14-15.
Да, ну,
тоже своего рода, хоть и не круглая дата, но все-таки по нашим беспокойным временам целая эпоха.
Что касается юбилея журнала, если есть радость, так только единственное, что журнал выжил. Потому что наше выживание отличалось от выживания других толстых литературных журналов наших собратьев. У всех были спонсоры. Сначала был Сорос, потом там кто-то еще. Мы с самого начала существовали только на своих, так сказать, ну, своими средствами, своими возможностями обходились. Были такие разовые помощи фонда «Святитель Николай Чудотворца». Есть такой замечательный фонд, знаете, да? Дважды у нас складывалась крайне критическая ситуация. И тогда фонд нам немного, но иногда много не надо, а именно вот столько, чтобы, вот как говорится, перешагнуть через канавку. Это раз. И второе, конечно, то, что он сохранил позиции, которые были заявлены в 90-м году, когда главным редактором был Крупин. Вот тогда сложились те позиции журнала, которые мы, в общем, до сих пор обороняем. То есть мы пришли к выводу, что страна пребывает в состоянии смуты, а в состоянии смуты делать ставку на партии, на организацию, на личность нельзя. Ставку в смысле ориентации. Потому что сегодня один самозванец, он еще, как говорится, не откричался, а другой шашкой пылит там где-то вдали. Значит, надо делать ставку на какие-то ценности, которые независимы от того, как сегодня или завтра, послезавтра развернутся события, на ценности вечные, так сказать. И вот мы эти две субстанциональные ценности вычислили и на них ориентировались. Это государственность и православие. Во-первых, не понимая сути государства как явления, а олицетворяя его, смешивая с понятием, положим, властной структуры, чиновничий аппарат, там, президент, поносили именно государство, пропагандировали даже не анархизм, потому что анархизм все-таки некая стройная система. Ну, положим, учение того же Кропоткина, она довольно стройна. С ней можно не соглашаться, но в ней есть какой-то смысл определенный. А просто поносили саму суть государственного бытия. Государство – не что иное, как способ самоорганизации народа. Рыба может существовать только в воде, а человечество может существовать только в форме государства. Других форм человечество не придумало. То есть государственность как абсолютная ценность. Ну и православие – это наша национальная религия. Благодаря ей образовалось российское государство, с ее помощью оно формировалось, укреплялось. Помимо всего прочего, православие было единственным этическим нормативом, что ли, на который ориентировались законодатели, начиная от древних первых законодательных актов и кончая XIX веком. Даже в моменты поругания православия, когда при Петре, положим, все равно православная традиция никуда не уходила. Она отступала ли там, уходила в тень, но она была в умах. В первую смуту в 17 веке Россия выжила. Она была в более тяжком состоянии, чем мы в 90-м. Более тяжком. Я изучал этот момент истории. Хорошо его знаю. И будь я человеком того времени, положим, изнутри, я бы мог сказать, что все, кончается Русь, больше ее не будет. Кошмар творился. Во-первых, совершенно реально было завоевание поляками, положим, лишь по чистейшей случайности или, так сказать, ну, по стечению обстоятельств, положим, тот же Сагайдачный, когда уже после окончания смуты имел возможность разгромить Москву, шведы и все прочее. Но тогда была база, вот тогда была базовая основа православия. Как только народ обнаружил, что Лжедмитрий, первый самозванец, неправильно кладет кресты, то есть усомнились, а пошел слух его еще в связи с еретиками, все так и кончилось. Конечно, там были другие причины. Одной причины никогда не бывает в историческом событии, всегда совокупность причин. То же самое присягнули Владиславу. На каком условии? Что он примет православие. Как только поняли, что это обман, что это способ, так сказать, захвата и катализации Руси, с этого момента и начинается то сопротивление, которое закончилось победой, воцарением Романовых. Вот тогда была база. В наше смутное время этой базы нет. Поэтому остается единственная истина, на которую приходится иногда нажимать, иногда пережимать. Это государственность. Убеждаю людей в том, что, как говорил Гегель, как бы государство ни было дурно, без государства еще хуже. Вот на этих принципах сформировалась, так сказать, позиция журнала в те годы. Ну, была еще, естественно, такая сформулирована внутри редакции, так скажем. Она не была на страницах. Эстетическая позиция, мы не печатаем похабщину, мы не печатаем всяких этих модернистов, постмодернистов. Мы иногда в ущерб, так сказать, популярности журнала отказывались от ряда писателей, которые пошли по пути, так сказать, догонки за прогрессом, так, начали экспериментировать. Приходил известный писатель, мы видели, брали роман, видели, что талант не исчерпан, язык хорош. Но в угоду моде мы видим там похабные сцены, похабную речь. Отказывали. Человек уходил от нас в другой журнал и больше не приходил. Такое бывало. Но зато появились другие. Мы открыли массу молодых писателей, новых писателей, которые приходили с первой своей рукописи, а сейчас уже имеют массу премий всяких, заслуженных премий. Книги выходят у них. Самое главное, вот у нас в титульном листе написано «Журнал русской культуры». Вот мы взяли и так громко заявились. Конечно, это планка, которая, ну, как бы обязывала нас все время помнить, вот что у нас так написано.
А она еще есть, русская культура?
Да, безусловно. Она никуда не делась. Она просто атакуется, она в осаде. Идет массированная атака с разных сторон. С телевидения, с интернета, с всяких экспериментальных театров. То, что происходит с героями наших классиков на сценах некоторых наших театров, это кошмар совершенно. Когда-то очень верно сформулировал Илья Глазунов. Ну, не может человек нарисовать красивую женщину. Но хочет выделиться, хочет быть замеченным, хочет жить хорошо. Тот берет, сворачивает физиономию на бок, кладет голову на плечо, так как будто шею свернули. Одна рука на полметра длиннее другой, там или еще что-нибудь, и говорит, а я так вижу. Это от бессилия, это от недостатка таланта, это от посредственности. Тоже положим православное отношение к миру или неправославное. И оно уже отражается. В каком бы жанре ты ни работал. Живописи, музыки, в чем угодно. Ну, а масса всяких теорий относительно натурализма, реализма и так далее, и все прочее. Вот. И человек вдруг начинает подчинять свой талант, и даже не в корыстных целях, а просто вот ломается. Ломается человек, если еще и не очень крепок был положен. Наш журнал, в общем, пришел к своему 50-летию, к юбилею, с тем достоинством, что он сумел за все эти годы сохранить. Во-первых, сам журнал сохранился. Во-вторых, сохранить в журнале вот эти основные заявленные им позиции. И сегодня у нас нет проблемы в авторах. Было время, когда так называемые портфели были пустые. Было такое.
Чем вы это объясняете?
Подоконники были завалены рукописями. В портфеле не было ничего. Многие советские писатели среднего уровня, положим так скажем, среднего уровня, писали какой-нибудь роман там в 70-х или 60-х годах. Какая-нибудь была там маленькая-маленькая крамолка, роман не печатали. И вот он у него лежал 20 лет в столе, он приносит к нам, вот меня не печатали при советской власти, а читать там нечего. Типичный производственный роман, парторг ссорится с директором завода, что-нибудь такое. Мы отказываем, вот получаем письмо, настоящая литература, она всегда в загоне, и при советской власти не печатайте, вы не печатаете, боитесь. Еще по традиции подавали в суд, на нас списали президенту. Причем было такое время, тогда, это при Крупине еще, я работал в отделе прозы. Так вот, вот у нас, видите, подоконники, да, здесь же старый дом, да? Куда этот подоконник? У меня такой же был там, в кабинете такой же подоконник. Он был вот так завален вот этими кирпичами. Тогда было легче, тогда в отделе прозы было 4 человека. Плюс еще был человек, который занимался рецензиями отдельно. Сегодня у меня один человек и прозой, и поэзией.
Есть у нас и поэзия еще замечательная, слава богу. Просто люди не могут сейчас публиковаться, они, вот, может быть, да, в журналах. И то, наверное, все-таки очередь. Но вот рядовой человек, живущий, может, еще даже где-то в глубинке, находится, наверное, в сомнениях, а есть ли у нас еще литература современная, или все уже такое, что действительно в руки, вот я зашла в магазин, стала листать хоть что, такое, что мне страшно стало, что это напечатано, что и бумага терпит вот это все. Сейчас какая-то прям вот черная дыра, у меня такое ощущение.
Едва ли я с вами соглашусь, потому что я все время езжу по областям, сейчас в любой области, в каждой области есть свой журнал. Потом у нас именно было так, вот приходил человек, можно вам показать, может. Иногда вот тут же вынимали что-то, что шло, и ставили только человека пришедшего. Поэтому я считаю, что талант сегодня, возможности, ну, по крайней мере, не меньше. Ну, вот и что на моей родине в Иркутске положено. Потом я очень тесный контакт, Ростов, Оренбург. Везде есть. Везде. Более того, в том же Оренбурге уже там лет 20 работает кружок поэтический, ведет очень хороший человек. Семинар при Союзе писателей местном. Парни заводские, там солдаты, милиционеры и кто угодно, да? И каждый год оттуда вдруг выпрыгивает кто-нибудь. Потом вот я принимаю участие в семинарах в Липках. Уже 5 лет подряд я встречаюсь с молодежью. И я веду там группу. Что таланты не оскудели, что таланты Межурской земли не оскудели, нет. Я в этом совершенно убежден. Другое дело, что в сегодняшние времена не надо обманываться и не надо ждать появления Толстого или Достоевского. Должно пройти какое-то время. Ну, когда было написано «Война и мир» по отношению к войне, которая в этом романе описывается. Не всегда так бывает, положим, как... Ну, вот Шолохов буквально вслед, да, начал писать. На появление чего-то равного нашим великим классикам XIX века сейчас ожидать, может быть, не следует. Сегодня важнее гораздо сохранить язык, сохранить традицию, сохранить уважение хотя бы к языку, вот понимание, что вот наш язык в том виде, в каком он сформировался в конце XIX века, это вершина его, по крайней мере, непревзойденная. Я вижу в этом как раз достаточно достойную тому, чтобы посвятить этому годы. И благодаря Крупину он пригласил меня сюда. Так что я ему в известном смысле обязан тем, что вот нашел нишу, в которой нужно работать для души.
Жаль, что нет классика, потому что в нынешнее это время все-таки нужен какой-то моральный авторитет, как вы полагаете?
Ну, это свойство смуты. Это ничего не поделаешь. Это свойство такого вот общественно-социального состояния. Когда, ну, в смуту, положим, был Гермоген, который из подвалов там воззвание писал, многим они попадали в руки, нет, единицы, там по монастырям ходила, сидела, лавра окопалась и, так сказать, отстаивала там. А ведь все великие фамилии русские, все склонили голову, ну, ладно, перед первым самозванцем, еще сомнительно было, а вдруг действительно сын Ивана Грозного, а... Второй-то уж точно, Тушинский вор тоже. Все знали, что это вранье, все знали, что обман. И тот же князь Пожарский, будучи воеводой города Зарайска, хотя и не сдал город, но признал самозванца. Так что смута – это колоссальная ломка, колоссальная ломка. Потом происходит постепенное отрезвление. И ведь смута не закончилась в 12-м году, когда выгнали поляков с Кремля. Она длилась еще почти до 20-го года, еще долго. Но зато, что поражает и что в каком-то смысле, ну что ли, вдохновляет на оптимистические, подталкивает к оптимистической точке зрения. Вот когда закончилась смута, поляков разбили, да, никто не сводил счеты. Но я еще говорю, что тогда была база, тогда было православие. Тогда была вот такая основана. Призыв, который был без возможности контрпризыва. Сегодня я начну пропагандировать православие, мне скажут, а у нас толерантность, у нас многоконфессиональность. А сейчас, пожалуйста, появилась целая организация, которая пропагандирует, так сказать, исламизацию власти. То есть просто передачу власти людям мусульманского вероисповедания. Целая сеть таких организаций. А в те времена такого невозможно было. То есть против православия мог человек молчать, но высказаться он не мог, потому что это была база, это было народное. Народ бы разнес любого, кто попытался бы это. И разносил, кстати. Именно так вот самозванцы, что первый, что второй.
Что же тогда о нынешнем времени вы думаете, Леонид Иванович?
Приезжаю в Иркутск, мой племянник принял буддизм. Мой родной племянник принял буддизм. Тут же ему организовали поездку по Китаю, длительную поездку. А сейчас вот они готовятся поездку туда, в Шаолинь монастырь. Тут вот такие деньги идут сразу, на тебе, пожалуйста. То есть, ну, смотри, у него уже новая машина, и весь он посвящен, его дочка уже заявляет, я не православная. Недостаток нашей российской православной церкви в том, что у нее нет опыта миссионерства. То есть мы никогда не обращали народы.
Это вообще-то наше достоинство, что мы не от него.
Да, безусловно, но вот пришло время, когда надо уметь говорить особым языком. Понимаете, вот говорить, стучите, и вам откроется, бесполезно, потому что он дверь не видит. Поэтому надо вырабатывать новый язык, особый язык. Это пытается делать Кураев. Он пытается говорить, ну что ли, десакрализованным языком. Иногда не удерживается, так сказать, на уровне. Это очень опасно, это очень рискованно. Это как по проволоке ходить. Туда или сюда завалишься. Так что, с одной стороны, да, это наша заслуга, мы никого не насиловали, никакие народы. А с другой стороны, вот оно пришло время, а опыта нет.
Церковь и есть народ.
У нас была такая вот надежда, или такая концепция, что ли, что у нас в истории православие так глубоко вошло во все сферы жизни, что национальное от православного... Ну, вот народы спрашивали крестьяне, ты чей? Я православный. Они говорили, я русский. Я православный. И так было плотно все спаяно. Именно по этому принципу потом действовала коммунистическая идея. Она тоже вошла во все равнообъемные идеи. Но мы надеялись на что? Мы надеялись на то, что давай потянем за национальный фактор. Автоматически потянется и православный фактор. Не потянулся.
Уже утрачено, что ли, было бы все-таки это или как?
Тянущих не было. Тянущих не было.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж», посвященную большому русскому писателю, искателю правды Божией Леониду Ивановичу Бородину. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, матушка. Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну что ж, пришло время нашей беседы. Я каждый раз вспоминаю, как мы начинали запись первых наших бесед. Это было что-то... Какой-то праздник просто был. Праздник. потому что, ну, такое небывалое вообще для меня событие, чтобы вдруг я чего-то говорю, а по радио буду слышать мой голос. И так это было как-то просто, потому что я же, помните, я там рассказывал о своей жизни, как это я вот пришел к церкви, и как я вообще с тех пор, вот как жизнь моя проходила. Ну, там, конечно, там у нас и чудеса некоторые, это тоже вообще очень важно так рассказать о кое о чем. В своей жизни совершенно не, ну, необычном. Вообще-то вся жизнь наша, она вообще, любая жизнь любого человека, она необычная. Это чудо. Это чудо, если человек внимательно живет, глядя на то, что вокруг него происходит и в его жизни. Он видит, что это все чудесно. И так было как-то просто все это рассказывать. Такая радость была после, когда услышали первый раз голос. Ну вот, а теперь, видите, и совсем другое дело, совсем другое. Ну что же, все рассказано, что было, что ожидаем. Видите, как сейчас мы все думаем, чего же нам ожидать из дальнейшего, от дальнейших всех наших, то, что происходит в нашей жизни, в жизни нашего общества и в нашей личной жизни. Ну и как-то, я вам скажу, тяжело бывает рассказывать и вспоминать о том, что было за эту там за неделю, за две недели, бывает вот так даже. Потому что сейчас я вот думаю, опять мы с вами встречаемся, что же сказать? День за днем идет, служба, всякие события, в которых мы с вами участвуем или знаем о них, это все известно. Что и без конца рассказывать о всяких безобразиях, это тоже не хочется. И возмущаться, и объяснять, почему это то, почему это вот так, надо к этому относиться. Вот я сейчас без конца открываюсь, там несколько, вот в неделю, по-моему, было, неделю открываешь интернет, там смотришь, что там такое, Господи. Вот событие, самое великое событие было, вот то, что там в метро, изображение опять Сталина, опять хвала, и думаешь, ну, правда, не хочется. Ну, потому что, ну, сколько можно об этом говорить? И все известно и о нашей жизни тогдашней, и о нашей, то, что сейчас происходит, все это известно. Ну и что, опять потом по тому же самому кругу идти?
И все равно, батюшка, люди ждут, судя по откликам, люди ждут нашего слова, укрепляющего слова. Им хочется все-таки как-то понимать, что Радонеж рядом, что мы все соборно молимся, и мы все-таки не унываем, потому что апостасия совершается. Это вполне понятно, к этому уже нужно привыкнуть, к сожалению.
Вы правы, спасибо. А то, знаете, нет-нет, да и начинаешь тоже унывать, думаешь, ну что же это такое-то, что же это? Опять то же самое, опять. Я вот когда услышал об этом событии, то вы знаете, что странное впечатление было у меня. Вот ведь это же опять та же самая моя жизнь, о которой я и в первых передачах рассказывал, что было, как было, как относиться надо было к этому, ко всему, как это изменило мою жизнь. Вы знаете, все изменяет мою жизнь, когда услышишь что-нибудь или узнаешь о том, что происходит. И вдруг вспоминаешь. О том, что это же вот что, это опять то же самое возвращение к предыдущей, ко всей жизни. Это удивительное вообще вот событие с этим вот барельефом. Вы знаете что? Ведь этот барельеф, он, я вам скажу, был часть моей жизни. Представляете, я не помню, куда я каждый раз, куда ехал, но это в юности, ведь это же было, когда его там уничтожили, это было давно уже, то есть уже я был взрослым уже человеком, можно сказать, и уже ездил на работу в метро, там, и был там, проезжал каждый раз мимо этого барельефа. Между прочим, этот барельеф, он не сразу его снесли, там сначала снесли фигуру Сталина. А люди вокруг, они долго еще стояли и приветствовали неизвестно кого. Наверху там было изображение флага, знамени. На нем был профиль нашего Ильича. и, ну, все-таки было как-то понятно, что это все наше, советское, что все стоит на месте, все правильно, ну, исправили ошибку, вот товарищи Сталина мы поправили за его неправильное действие в свое время, а так все остальное все стоит нас на том же самом месте. И вот я мимо этого барельефа, я каждый день проходил. Я же жил-то на Таганской, рядом прямо почти с метро. Там и улица моя была малая коммунистическая, а рядом была большая коммунистическая. И выходил на площадь и опускался в метро. Это было очень глубокое метро. Это там два эскалатора, очень длинных. И вот, прежде чем войти-то, надо было пройти мне по переходу мимо этого барельефа. А почему я начал с этого события? Вот я хочу сказать еще раз, что это была часть моей жизни, которая вот даже, ну как, ну что такое там этот барельеф? Но, понимаете, когда его видишь каждый день, и это совершенно такое какое-то, ну как вам сказать, это часть не просто жизни. Это какое-то, вы знаете, эстетическое, такое, вернее, эмоциональное впечатление, которое ты получаешь каждый день, каждое утро. Ну, это, знаете, это очень сильное впечатление. Оно остается на всю жизнь. Вот так как жили на старой квартире тоже в Таганке, вот это включаешь, эту тарелку черную, а потом заменили ее на пластмассовый такой ящичек, откуда те же самые мелодии звучали каждое утро. Пока сидишь, завтракаешь с мамой, там она тебе и бубнит вот эти самые песни советские, еще чего-то, новые известия, по-моему, там, не помню сейчас, что там уже. Но вот эта вот часть, оказывается, она очень важная часть жизни человека. Вот эти вот, как бы, которые, что не замечаешь, или даже я вам скажу, что, может быть, как-то на нервы действует, ну, сколько мы, вот, ну, каждое утро, а потом проходит время, и вдруг ты ощущаешь, что ты с этим сроднился, что это и действительно, это как без этого что-то неполное в твоей жизни, неполное. Вот ты должен пройти и услышать это, ты должен пройти мимо какой-то, даже я скажу, стены какой-то. Вот у нас улица малая коммунистическая. Просто стена на твоей улице, вот она, как ни странно, она такое занимает место в твоей памяти и вообще в твоем как бы воспоминании, восприятии и города всего, понимаете? Это, и не в том дело, что она называется там эта улица по-другому или что-то, а вот просто какая-то штукатурка вот на этой стене, мимо которой ты ходишь каждый день, вот она родная. Эмоция, краски этой эмоции, которые получает душа человека, просто проходя вот этим пространством, она очень важная для всего отношения к твоей жизни и воспоминания о твоем прошлом. Вот. Ведь, понимаете, ну какая разница? Вот у нас, например, это коммунистическая улица, малая коммунистическая. А я вот не могу воспринять новые названия, как сейчас ее там назвали, улицу Станиславского. Вот для меня она никакая не Станиславская, хотя я, может, это уважаю человека. Но мне совершенно как бы не хочется называть ее этим словом. Понимаете, здесь даже что-то такое, что выше всякой какой-то идеологии. Душа человеческая, она состоит из многих каких-то таких тайных уголков, она содержит какие-то такие тайные такие закутки такие, которые очень дороги всякой душе человеческой. Вы понимаете, этот вот, казалось бы, монумент, или как он там, горельеф, там выпуклые фигуры. Понимаете, я бы даже не стал бы вообще об этом так горевать, что она сейчас опять там выскочила на этом месте. И даже, я бы сказал, не то, что не стал бы, а я, в принципе, и как бы отношусь к этому совершенно без возмущения или какой-то, ну, не знаю, там, вот, религиозного какого-то там отношения или идеологического. Понимаете, эта вещь, она скорее эстетическая. Вот она вошла в мою жизнь с самого начала. И я так к ней отношусь, вот именно таким образом. Потому что вообще-то, если подумать, вы знаете, у нас столько всяких вещей, которые, в принципе, не должны быть в жизни, которым не место вообще просто в человеческой жизни, с которыми мы миримся совершенно, как бы не обращая внимания на их смысл. Ну, если взять такую вещь, как например, аборты. Ну, послушайте, мы живем просто на могилках этих несчастных существ, несчастных этих людей, которые не успели стать людьми, но и даже не поминаем в церкви этих нерожденных младенцев. Знаете, но я вообще считаю, что, может быть, не прав. Но я думаю, что эти люди нерожденные, они мученики. Не в том дело, что там как поминать их или не поминать. Я думаю, что или какое-то имя им дать, но они вообще к ним относиться как к каким-то погибшим душам, я думаю, неправильно. Они мученики, как и многие из тех людей, которые могли бы стать верующими людьми, могли бы стать полноценными членами церкви, а они погибли, потому что их смутили, их обманули, их убили духовно. И они теперь мучаются, собственно, не своей виной, потому что они не знали, что такое истина. А как можно за незнание наказывать? Ну, это мое дело. Может быть, я не прав, я не буду настаивать на этом. Но в данном случае эти люди нерожденные, это же наша жизнь, это часть нашей жизни страшной. Но мы с этим миримся, и церковь даже как бы не настаивает вообще, чтобы запретить это страшное преступление. А вот мы так живем. Я уж не скажу, что, если говорить насчет наших идеологических всяких установок, с которыми мы миримся совершенно, ну, как бы, и не задумываемся даже об этом совершенно. Что мы делаем? Я вот сейчас, знаете, я прочитал такую небольшую такую статью. Там говорится о вечном огне. Вообще там все очень интересно. Оказывается, очень все интересно, такие какие-то подробности о всем, что такое вечный огонь. Ну, я, конечно, понимаю, всякий человек, да и священник, и даже просто обычный человек знает, что такое вечный огонь. И откуда даже слово такое взялось, вечный огонь? Ну, это же вечный огонь, это же то, что связано с вечными мучениями души, согрешившей и не покаявшейся в своих грехах. Вот что такое вечный огонь. И мы совершенно спокойно употребляем это выражение как что-то такое почетное, связанное с жизнью достойной подражания. И, спаси Боже, я даже страшно представить себе, что где-то такое, вдруг начать вот такую статью писать и читать, чтобы объяснить, что это такое вообще людям. Ведь, то, что этот огонь, он же был взят из от огня Марсового поля, послушайте. Что такое Марсовое поле? Это же захоронение тоже богоборцев, убийц, всяких преступников. Я не знаю, как еще назвать, эти вот люди, которые разрушали человеческую жизнь, разрушали общественное спокойствие, нарушали, которые, в конце концов, добились все-таки их усилиями. Была уничтожена православная огромная империя. Убиты многие люди, которые пытались защищать ее. То есть что же это за захоронения такие? Почему мы должны... Как бы, да не то, что даже не должны, мы не отдаем им, конечно, никакой там славы, ничего, но мы просто не обращаем внимания на то, что это такое, что мы делаем. Эти люди, захороненные здесь, у которых там горит этот огонь, мы от него взяли этот огонь от этого огня, от этих могил, и теперь ставим этот огонь, зажигаем над могилами в память тех людей, которые сражались за нашу жизнь, за наше государство, за наше общество, за наш народ, который испокон века назывался у нас православным народом. И вот на захоронениях и памяти этих людей, которые отдали жизнь свою за жизнь других людей, своих братьев, своей страны, мы зажигаем вот этот вот скверный огонь, который мы взяли Бог знает откуда. Не то, что Бог знает откуда, Бог знает. Но мы же тоже должны знать это. Должны знать и делать выводы о том, что же мы делаем. Что мы делаем? Как можно почитать вот этот огонь, который зажжен во имя памяти людей, отдавших своей жизни за жизнь близких? И этим огнем, скверным этим огнем, почитать тех людей, которые нам дороги, которых мы хотим увековечить, чью память. Но мы же знаем, как можно увековечить память любого человека, любого дорогого нам человека. Это крест. Это крест на его могиле. Кстати, здесь описывается, в этой статье описывается, как все это происходило. На глазах у этого человека, как могилы неизвестных солдат, где-то захороненных в разных местах, из которых стояли кресты. Ну, человек умер крещеный. Проще всего, естественнее всего, конечно же, захоронить его, поставить крест. И вот рассказывали, как эти кресты снимались с этих могил, как эти захоронения могилы эти перекладывались в другие совершенно места. И как ставили на этом месте сначала один крест. Ставили вот захоронение усопших, погибших наших людей, солдат. Ставили один крест. Потом прошло время, через несколько лет, как эти кресты убирались, и вместо них ставили камни эти, каменные памятники. А потом зажигали вечный этот самый огонь. Вообще это любопытно. Может быть, понимаете, если бы я вот... Ну, я очень неаккуратный в этом смысле и не, как вам сказать, ну что ли, непредусмотрительный, что ли. И как-то я не запоминаю то, что мне пригодится очень. А вот такие вот вещи, свидетельства очевидцев, это очень важные вещи, потому что это не я выдумываю. Такая вот историческая как бы замена, причем там даже есть по датам, говорится, женщина, она пишет, что вот в таком-то году переложили вот туда тела усопших, поставили крест, а в таком-то году там все это перемонтировали, переделали, ну как это у нас всегда бывает, все переделали, значит, по-новому, по-современному, и убирали крест. Вот так, дорогие братья и сестры, вот так у нас отбирали память. Вы скажете, что, может быть, это не имеет значения, мы всегда... Никто не забыт, ничто не забыто, но это же неправда, это же неправда. И многие люди говорили, и сейчас говорят, и ищут и находят тела погребенных в разных местах людей, братские кладбища, захоронения эти, где лежат без всяких имен, их захоранивали в свое время, без всяких имен. И что же это? Какая же там никто не забыт, ничего не забыто? Вот именно-то. Что мы как будто отделываемся от памяти этих людей. Потому что память, она у Бога. Она у Бога. Я вот говорил о том, что вот видите, вот как бывает. Забыл тему. Важная тема. Вот так вот. Мы думаем, что мы все это помним. Да ничего подобного. Если Господь даст нам в нашу голову, вложит эту память, мы будем помнить. Если нет, если мы недостойны этого, если мы живем в совершенно другой жизни уже, Господь отнимет эту память. И мы не будем помнить ничего. Даже и будем раздражаться, если нам будут напоминать, что это было не так, а было по-другому, а вот в свое-то время было так-то. Да, и раздражаться, и говорить, что нет, это клевета, это не то. Да ничего подобного. Мы сами беспамятные, потому что мы в своей голове оставляем те какие-то воспоминания, какие-то образы или какие-то зрительные образы, даже после того, что запах у нас остается где-то в нашей памяти. Мы только иногда вдруг вспоминаем, ах, сейчас я вспомнил, что я... Вот тогда-то там, когда я был еще младенцем или там катался на деревянной лошадке, и вот я помню, что вот это был тот запах, который я как будто и забыл. И причем у меня это часто бывает. Наверное, мы недооцениваем память запахов, зрительных каких-то таких образов. Вот я как-то начал говорить с того, что там вот стена, я помню ее, до сих пор я прохожу мимо нее, и до сих пор она стоит на том же самом месте, она другая, покрашена другой краской, но она здесь, это она. Это то, что сопровождало меня всю мою жизнь с самого рождения. Или другие какие-то вещи, которые, может, на первый взгляд, они нам не особенно важные. Не особенно важные. Ну, подумаешь, там было то, сейчас это. И мы, знаете, мы часто, я говорю, что раздражаемся даже. Мы не хотим помнить того, что было. А оно сидит. Оно сидит в нашей голове, в нашей памяти, в какой-то подкорке. Где-то такое в голове.
Да, оно уже часть нас просто, да, батюшка? Оно часть нас.
Да. А что такое человек? Что такое я? Это память. Это часть меня. Да, действительно. Часть нас. Такое же происходит то же самое и с памятью народа. Не только одного человека. Народа. Какой-то, я не знаю, там, ну, скажем так, семьи. Надо было, может, начать с этого слова. Там, семьи. Память о своих близких, а потом просто и память всего народа. Народ тоже помнит. Это вот эта историческая память, которая руководит всеми делами, всеми поступками, впечатлениями человека. Она часто, и не то что часто, опять видите, как я как-то боюсь сказать, она руководит всеми нашими поступками, всеми мыслями. Мы думаем, что это мы вот сейчас вот что-то такое придумали. Хорошо, что вспомнил, говорим, что хорошо, что вспомнил, я это вспомнил, вот это вот, как это было. Да мы всегда это знали, мы всегда это помнили. Мы просто, еще раз скажу, мы боимся вспомнить часто. Иногда просто нам неприятно вспомнить о том, что мы сделали. Потому что мы ведь делаем-то не только хорошие какие-то вещи, благородные, благочестивые. Там. Я вот иногда... какие-то вот 2-3 ситуации какие-то, я помню из моей жизни, которых я никак не могу освободиться. Не то, что я хочу освободиться от них, они мне дороги, но это нехорошие поступки. Вот я помню, как я обидел своего близкого друга, просто даже было невозможно, как он пришел к нам с мамой, мы с мамой жили, вот он пришел на Новый год, отпраздновать Новый год. Вот, а ко мне пришел другой, еще мой приятель, вот он тоже очень мой хороший такой друг, многолетний. И он сказал, вот, ты знаешь, там вот такой-то у нас, там заводила нашей художественной компании. Вот он собирает новогоднюю такую компанию, вот, и приглашает нас. И я сказал этому другу своему первому, который пришел, он так пришел, принес бутылочку шампанского, сел как в уголке. И мы с тобой начали готовиться к празднику. Видите, пришел этот мой друг и вот пригласил ту компанию. Художники. Ну, кто же я художник, а куда же мне деться? Вот, они там уже собрались. Но я оставил этого моего товарища и ушел. Это было вот такое, это было страшное просто вот. Я сразу же как-то тогда понял, что же я сделал. Но сделать по-другому уже я не мог. Это было сильнее меня. Но с тех пор я никогда, до сих пор не могу забыть. И у меня как-то до сих пор, представляете, надежда какая-то, представляете, надежда, что я когда-нибудь встречу его где-нибудь и попрошу прощения. Ну, кто может, как может два 70-летних старичка где-то встретиться? Каким образом? Да, вот это уже, это что, то, что мы прожили, иногда это чаще всего бывает. Это неповторимо, и исправить это невозможно. И вот в чем необходимость, совершенно необходимость в нашей жизни, то, что существует в церковной исповедь, которая отпускает все грехи. Все равно, я не могу забыть это. Не могу, еще как ситуации несколько было, которых я уж рассказывать уже не буду. Это не для нашего эфира. Но, во всяком случае, вам скажу, что я помню эти ситуации. Может быть, и как кто-нибудь из моих товарищей, может быть, случайно как-то услышит нас. И Может быть, он вспомнит какую-то ситуацию, в которой я был виноват. И я очень был бы счастлив, если бы он вспомнил об этом и понял, что это я. Его имею в виду. Имею в виду вот эту нашу ситуацию. Смешно, конечно, может быть, там старичок, который просит прощения за другого старичка, которого уже и знать не знает, а может быть, кто-то забыл про него. Но я думаю, что не забыл. Знаете, такие вещи как-то, они вот не забываются.